Разворот на восток.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Я сразу еще нашим слушателям напомню, что есть приложение «Радио Спутник», которое можно включить, там можно посмотреть, там можно послушать, там тоже можно задать комментарий. Все озвучиваем, приложение можно скачать в Apple Store, Google Play, наш Store, RuStore, все везде есть. Вопросы приходят. Урал, кстати, один вопрос я задам лично, потому что с похвалой комментарий интересно тебя слушать. Почему тебя раньше не было на радио, и где можно почитать твои публикации? Ренат из Санкт-Петербурга спрашивает.
Я завел, кстати, вот специально, чтобы в течение недели какие-то самые актуальные, но быстро меняющиеся вопросы повестки дня освещать, завел телеграм-канал одноименный «Разворот на восток». И вот там буду все чаще и чаще делиться своими мыслями и будем, в общем-то, проводить короткий анализ происходящей ситуации и говорить о самых-самых актуальных событиях.
Да, все да. Очень просто ищется.
Телеграм-канал, да, «Разворот на восток».
Угу. Ну, а мы что, давай все-таки вернемся еще к одному небольшому должочку с первой половины остался. Да. Со статистикой, и затем вдаримся еще в один должочек, который у нас аж с той недели, потому что Афганистан – это тема очень узкая.
Ну, так вот, закрывая, да, тему БРИКС, спасибо, пожалуй, что, да, об этом напомнил, и, пожалуй, надо действительно об этом сказать. БРИКС, опять перечислим, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. И эти страны, это действительно, вот как и Сергей Феликсович, да, отметил, это 41% населения нашей планеты. Ну вот, если коротко совсем, это четверть мирового ВВП, а это получается 23,5 триллиона, если не ошибаюсь, долларов, а это больше, чем ВВП Соединенных Штатов, который 19,5, по данным на 2021 год. Далее, это 18% мировой торговли и 25% всех прямых инвестиций в мире. И по прогнозам к концу следующего, нет, получается, к началу, к концу этого, к началу следующего десятилетия доля вот этой пятерки БРИКС, если она, конечно, не расширится, потому что
мы знали, и Мексика, да, и Индонезия, здесь тоже все больше заявляют о себе.
Мы не успеваем, да, к сожалению, все это, да, обговорить, и есть форматы же, их обсуждали тоже, БРИКС плюс и БРИКС Аутрич, это группа развивающихся стран, которые не могут называться глобальными лидерами, да. И если вот БРИКС не расширится к тому моменту, то вот в нынешнем своем формате пяти стран, он достигнет в глобальной торговле, его совокупный показатель достигнет 37%, а это превысит совокупный показатель в мировой торговле к 2030 году Соединенных Штатов и Евросоюза. Угу. Ну, мне кажется, это все очевидно.
К разговору о том, да, что есть, не нужно смотреть на абсолютный показатель сейчас, нужно смотреть на тренды. Ну а в эти полчаса я предлагаю тоже обратиться к ситуации в стране, за которую дерутся, воюют, бьются многие, пытаются тоже свое воздействие, в сферу влияния включить. А вот насколько получается, это другой вопрос. Про Афганистан, потому что прокомментировал глава Минобороны России Сергей Шойгу ситуацию в стране, о том, что риск активизации международных террористов нарастает.
Да, да, и мы, более того, мы обещали действительно, как ты упомянул в начале, на прошлой неделе с нашим собеседником, уважаемым Георгом Мирзояном, политологом, журналистом, доцентом департамента политологии финансового университета при правительстве РФ. Так вот, мы с Георгом обещали на этой неделе обсудить происходящее в стране. И мы действительно понимаем, что Афганистан переживает свою новую эру и новую эпоху в своей истории, и там не все гладко. По многим причинам. Там есть и причины внутреннего порядка, есть долгоиграющие, в общем-то, проблемы и вопросы, которые десятилетиями эту страну преследуют, и причины внешнего характера, которые были навязаны этой стране, опять же, десятилетиями оккупации и вторжений.
Я бы даже сказал, столетиями, возможно. Потому что если в историю Афганистана копнуть...
Смотри, знаешь, вот до свержения Захиршаха, вот, кстати, о чем многие сейчас, да, эксперты тоже говорят, что, например, ведь запрещенный в России Талибан, это что? Это на 90% организация, которая состоит из этнических пуштунов, а пуштуны — это народ, который проживает в Афганистане, он составляет большинство в Афганистане, проживает в Пакистане, кстати, вот свергнутый премьер-министр Имран Хан, он тоже пуштун по национальности, и проживает в регионе, который оспаривает Пакистан, и за который несколько раз уже воевали Индия с Пакистаном, в Кашмире, да, в Джамму и Кашмире тоже преимущественно проживают пуштуны. Так вот, А в Афганистане, в свою очередь, живут не только пуштуны, там очень много разных национальностей проживают. Это и белуджи, которые тоже и в Пакистане, кстати, и в Иране соседнем
проживают. А там границы проведены, вот правда, по линейке? Ну, там британские... одна народность разбита, может быть, есть, на несколько стран.
Есть так называемая, да, линия Дюранда, которая, в общем-то, привела к очень многим проблемам. И вообще, я думаю, можно отдельно поговорить про границы и в Азии, и, да, я, ну, в Южной Азии, скажем так, и на Ближнем Востоке, кто их чертил. Очень часто их чертила одна и та же рука, да, британская. И, может быть, даже, наверное, действительно об этом стоит поговорить отдельно, как о корне многих проблем. Ну, так вот.
Просто многие привыкли уже как да. бы, что вот у курдов, да, есть расселение нескольких стран. Там у многих народов есть расселение на нескольких стран.
Ну, в конечном счете это приводит... отличие от... Да, у них нет, собственно, государственности. Как и в Африке, кстати. Да, тоже, если посмотреть, то по меридианам и широтам многие границы расчерчены. И об этом действительно, да, ты прав, Леша, действительно, надо об этом поговорить. Ну так вот, в Афганистане, кроме пуштунов, проживают еще и таджики, узбеки, хазарейцы, белуджи и другие народности. И во времена Захиршаха, это 70-е годы, это не так давно, да, по историческим меркам. Ведь есть же опыт, и это действительно это не какой-то там насаженный мультикультурализм, а это опыт совместного проживания, мирного проживания на этой территории. Другое дело, что Ближний и Средний Восток это всегда было пространством, ареной каких-то локальных войн и междоусобиц. Это действительно так. Если посмотреть на пространство Ближнего и Среднего Востока, то есть периоды исторические, когда очень много раздробленных маленьких государств, которые воюют друг с другом, и периоды, когда существуют 2-3 и там 2-3 или 4 империи, которые контролируют все пространство и делят, в общем-то, эти сферы между собой. Афганистан в нынешнем состоянии — это страна, которая пережила очень много катастроф.
Ну, абсолютно точно.
При этом американцы умудрились, мне кажется, просто вложить наибольший, наверное, вклад в эту историю катастроф афганской государственности, потому что катастрофой было и вторжение американцев, да, с одной стороны.
И то, как оно завершилось.
И то, что там происходило во время... Потому что половина, да, вот самые последние статистические данные, опять же, за апрель месяц этого года, по данным ООН, более 19 миллионов человек в Афганистане находятся за чертой бедности и голодают.
Я думаю, никого не удивит половина, тем, да, что это одна из самых бедных стран в мире.
А остальная половина не доедает население. То есть там около 40, да, 35-40 миллионов. Кстати, очень сложно, мне кажется, в Афганистане посчитать еще и население, потому что как такового государства нет, которое могло бы этим заняться. Но вот по вот этим вот приблизительным оценкам дела обстоят именно таким образом. И, в общем-то, американское присутствие и американский уход очень-очень много проблем создало для этой страны, в которой и так проблем было много. Еще один интересный момент, раз уже о цифрах я стал говорить. Американцы, вот по последним подсчетам, опять же, уходя из Афганистана, оставили вооружение на там, более чем 7 миллиардов
вот
долларов.
Вот я все ждал, как это можно упомянуть, вот. А это же можно и монетизированно упомянуть.
А я вот...
7 миллиардов.
Я сегодня...
Если сравнить, я прошу прощения, это же столько, сколько они Тайваню обещали, обещают в течение тоже такого ограниченного срока.
Я к другому веду, тоже про американцев, тоже про 7 миллиардов и тоже про Афганистан. В свою очередь, после ухода и прихода к власти запрещенных, да, в России талибов, американцы заморозили афганских золотовалютных резервов. Догадайся, на какую сумму.
Неужели столько же?
Да.
Какой бартер получился?
Ну вот, афганцы даже не подозревали, что они купили это оружие, видимо. Ну то есть вот все, что нам, мне кажется, нужно знать, да, об американской политике, если коротко. Георг.
Да, привет.
Да, привет. Вот я уже несколько раз сказал, что мы обещали. И Леша упомянул о заявлении нашего министра обороны. И Сергей Кожугетович действительно пару дней назад заявил о том, что международные террористы в Афганистане опять активизировались, и ситуацию осложняет огромное количество оружия, вот о котором мы сейчас тоже говорили, оставленного после панического бегства, ну или как они это сами называют, эвакуации стран коалиции во главе с США из Афганистана. Давай поговорим о том, что сейчас
происходит. У нас теперь новое слово есть, которое определяет эту эвакуацию, называется «экстракшн».
Да. Да. Ну, и даже не поспорить.
Смотри, там как бы комплексная проблема, да, нельзя решать ее, выдергивая как какой-то один сегмент. То есть там общая бедность, там разрушена вся инфраструктура к чертям, там огромное количество джихадистов со всего мира, приехавших, там огромное количество оружия, и там Талибан, который, в общем-то, не является какой-то вертикально интегрированной, вертикально структурированной организацией. Талибан соединяет в себе огромное количество различных течений, где, скажем так, ряда уважаемых товарищей свои взгляды на происходящую ситуацию в стране. И понятно, что вот этот вот подход, он ни разу, нигде, ни при каких обстоятельствах не способствует какой-то стабилизации ситуации. Необходимо внешнее вмешательство, но не в форме интервенции, естественно, да, а в форме помощи какому-никакому, плохому, хорошему, идеальному, ужасному, не имеет значения, но центральному единому правительству Талибана, поддержка его в деле наведения элементарного банального порядка в стране. А там дальше пусть сами разбираются. И вот это необходимо, но мы понимаем, что для массового прихода иностранных инвесторов, где-то, может быть, даже иностранных ЧВК, если Талибан это попросит, но как бы вряд ли, но тем не менее. В общем, для системной помощи необходимо признание и необходимо восстановление дипломатических отношений и заключение соглашения на договорных межгосударственных основах. Не как сейчас там где-то кто-то с кем-то договорился, что товары из Пакистана в Россию через Среднюю Азию пойдут через Афганистан, и какая-то там фирмочка в Пакистане их начинает проводить под охраной и при молчаливом согласии талибов. Да? То есть это не вариант, это не вариант долгосрочного сотрудничества. Поэтому нужны усилия по международному признанию, вероятно, коллективному, и поскольку такое ощущение, возникает ощущение, что американцам это счастье не очень надо, их абсолютно устраивает разваливающийся Афганистан, представляющий себя головную боль для России и Китая, то, в общем-то, этим придется заняться нам. Но здесь, опять же, если понимаешь, запрос курицы и яйца. Мы же когда говорим, что мы хотим от Талибана, да, мы говорим, что чтобы его признать, нам нужны гарантии, что Талибан избавляется от иностранных джихадистских организаций своей территории. А здесь порядок обратный. Возможно, сначала нужно признать, усилить Талибан, чтобы у него была возможность избавиться от джихадистских организаций. Но для этого мы должны почему-то ему поверить на слово, что он избавится. В общем, здесь огромное пространство для переговоров, здесь огромное пространство для дискуссии, и в какой-то степени тот факт, что у России, в отличие от американцев, есть некий предыдущий опыт сотрудничества с Талибаном, скажем так, возможно, здесь где-то на уровне личных договоренностей можно какие-то прорывы сделать.
Вот, кстати, вот ты говоришь про взаимодействие, вынужденное и правильное. На самом деле, я тоже согласен с этим подходом, взаимодействие с некими центральными властями, который контролирует ситуацию на земле. И о том, что должно быть...
Реально контролирует. Вот не на бумаге, как некие органы власти или управления, которым, например, американскую помощь сейчас планируют разморозить из афганских частей и направить, а реально на земле,
да, я бы тут добавил. Да, да, вот я тоже говорю именно вот об этих силах, но это, опять же, запрещенный Талибан, да, у нас в стране. И опять же про международное признание. И если в том году... Вот к чему я это все. Если в том году была какая-то консолидированная позиция о том, что должно быть действительно создано инклюзивное правительство в Афганистане, ну, в афганском случае это правительство, которое будет представлять интересы всех групп населения, не только социальных групп, да, как в Европе, например, это принято, но и этнических групп. Вообще во многих странах, и в Азии, и на Востоке, этот вопрос, он действительно остро стоит, опять же, и по многим причинам, которые мы с тобой перечислили, в том числе и границы, и все остальное. А сейчас мы наблюдаем ту самую ситуацию, когда вот этой консолидированной позиции больше не наблюдается. Возможно, в плане декларативном она и озвучивается. Но теперь каждый занимает какую-то свою нишу в этом вопросе. И вот, если не ошибаюсь, Патрушев, по-моему, как раз говорил о том, что мы, да, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, о том, что мы не будем ориентироваться на подход западных стран. И наше мнение, наше действие в отношении признания или непризнания правительства талибов, они основаны на наши национальные интересы. И вот здесь мы как раз, мне кажется, попадаем в ту самую ситуацию, когда уже это тоже становится конфликтным полем. То есть, с одной стороны, возможно, мы захотим признать правительство талибов, наши бывшие партнеры не захотят признавать, или же раз мы признали, они не захотят признавать. И то есть тут уже начнется вот то, что всегда там наблюдается.
Смотри, значит, во-первых, прошли те времена, когда нам было интересно мнение наших партнеров. После 24 февраля мнение наших партнеров по Афганистану нам стало еще меньше интересно, чем раньше. Мы здесь сами по себе, мы давно должны понимать уже, и хотя бы потому, что позиция США по Афганистану отличается от позиции России. США хотят использовать Афганистан против России и Китая, и поэтому нам абсолютно нет никакого резона здесь как-то идти, даже согласовывать свои позиции с Брюсселем и Вашингтоном. Это раз. Два. Тот факт, что этот вопрос как-то немножко ушел с повестки, ну, по крайней мере, публично, я имею в виду признание талибов, всякое инклюзивное правительство и другая ерунда, а, на мой взгляд, это показывает, что идут переговоры, настоящие переговоры. Переговоры не любят, особенно переговоры на Востоке, не любят громких заявлений и выставления каких-то красных линий. Мы понимаем прекрасно, мы тоже не идиоты, мы понимаем, что создание инклюзивного правительства в Афганистане невозможно. Ну, возможно, как некая ширма, вот, пожалуйста, вот вы этого таджика, этого узбека включите в правительство, и мы будем считать ваше правительство инклюзивным. А, ради бога, пожалуйста, мы знаем страны, которые типа таким же образом создают инклюзивные правительства. Ради бога, если это ширма. Наша задача, у нас две ключевые, плевать мы хотели, кто и какие люди будут сидеть в правительстве Афганистана, будут ли там узбеки, таджики, геи, и тому подобные люди. Нас это не интересует. Это вне российской внутренней повестки. Нас интересуют от Афганистана две вещи. Первое. Отсутствие террористов на его территории и попыток экспортировать афганскую нестабильность на Среднюю Азию и на Россию. Это раз. И два. Прекращение импорта героина с территории Афганистана. Или, поскольку мы все-таки люди разумные и рациональные, хотя бы резкое сокращение импорта героина из Афганистана. Вот эти две вещи, которые мы должны требовать от талибов. Если талибы этот момент учитывают, то мы согласуем нашу позицию с Китаем. Китаю важнее первая вещь, то есть экспорт нестабильности с Афганистана может идти как в Россию, так и в Китай, поэтому тут китайцы рука об руку с нами, и тут у нас общий интерес по Афганистану. И тут мы можем вместе с Китаем выступить с неких общих позиций по признанию. Возможно, к нам присоединится Иран, у иранцев тоже схожие интересы, отказ от экспорта радикализма и отказ от экспорта наркоты из Афганистана, потому что основной канал идет через Таджикистан и Узбекистан, и через Россию дальше уже разбодяженный в Россию и Европу. Но тоже достаточно большой канал идет через Иран дальше в Европу. И иранцы очень жестко борются с наркоторговлей, там смертная казнь за это. Но, к сожалению, иранцы побороть этот бизнес не могут. Несмотря на всю мощь корпуса стражи, несмотря на все вот эти вот вещи, иранцы, в общем-то, естественно, тоже заинтересованы в том, чтобы все это не приходило вообще с территории Афганистана. Поэтому здесь есть пространство для конструктивного диалога.
Ну вот я, собственно, да, я к чему вел. Вопрос был в том, насколько в нынешней ситуации противостояния вот этого вот глобального возможно ожидать всеобщего или же частичного признания талибов с той или иной другой стороны.
Ну, всеобщее нам не нужно. Мы делаем сами. Кто хочет, нам присоединяется. Кто хочет, пусть не признает. Ну что, у нас в ближайшее время будут как бы огромные территории, которые наши западные друзья признавать не будут, а мы признавать будем. Новые регионы Российской Федерации. Донецкая, Херсонская, Запорожская области. Что, и мы должны, значит, в этой ситуации консолидировать свою позицию по признанию Талибана с кем-то другим? Пусть сначала нашу территорию признать, потом поговорим.
Вот это, кстати, тоже к вопросу о формировании нового глобального порядка. Да? То есть если вырвать афганский конфликт из старой парадигмы решения или же вечного неразрешения каких-либо глобальных конфликтов и проблем, то есть то в нынешней ситуации Афганистан, может быть, и имеет шанс на то, чтобы вырваться из этого порочного круга. Георг, мы в тот раз говорили про участие, коротко затронули на самом деле, потому что обсуждали Индию, и в контексте Индии это все было, об участии других региональных глобальных центров силы. Но если там с американским участием, европейским участием в Афганистане все в порядке, все понятно, и, к сожалению, не все в порядке, да, а наоборот совсем, и об этом так или иначе многие слышали, то о том, что могут предложить для этого ближайшие соседи и страны, которые действительно занимаются реальной политикой, мы уже их перечислили, наша страна, Российская Федерация, Китай, Индия, Иран, может быть, страны Средней Азии, вот что бы мы могли бы вместе или же в кооперации с перечисленными нашими региональными соседями предложить Афганистану действительно практического какого-то своего участия. Ну, там в той же сфере борьбы с наркотиками, да? Вот что бы мы могли сделать?
Прежде всего, деньги. Он хочет денег, ему нужны инвестиции. И в этом плане самая интересная для него статья, страна, это, конечно же, Китай. Ему нужны китайские деньги для импорта технологий, для восстановления каких-то промышленных производств, которые, в свою очередь, приведут к снижению уровня безработицы в стране и повышению доходов госбюджета за счет налогов с производства или там за добычи ресурсов, которые будут осуществлять китайские компании. От России ему нужно признание политическое, в какой-то степени политическое прикрытие в ООН, и потому что мы здесь мастера, в отличие от Китая, у нас есть при всем уважении к китайским друзьям, у нас есть сила воли и решимость для того, чтобы свою позицию продвигать на международной арене. Мы не пасуем, как Китай, по ключевым вопросам. От Ирана ему тоже нужна, в общем-то, стабильность, помощь, поддержка многовекторная. Грубо говоря, кто что даст, тот даст. От Средней Азии я бы не стал что-то ожидать для Афганистана. Среднюю Азию самому надо помогать. Но, по крайней мере, чтобы регионы Средней Азии, особенно Таджикистан, который этим грешил, не были каким-то источником дестабилизации ситуации на территории Афганистана. Потому что в свое время, например, Имам Али Рахмон имел очень тесные и веселые отношения с таджикскими полевыми командирами на территории Афганистана, за что его талибы просто не взлюбили. И если бы не мы и наша позиция, они бы давно к нему пришли и потребовать отчета за такое веселое поведение. Вот, поэтому, в принципе, кто готов поучаствовать конструктивно в развитии Афганистана, я думаю, что талибы его будут принимать, их будут принимать, защищать, давать какие-то гарантии и так далее. Но, по крайней мере, пока руководство Талибана говорит ровно об этом. Отдельной строкой, конечно, идет Пакистан, потому что, с одной стороны, у Пакистана теснейшие связи с руководством Талибана по линии межведомственной разведки пакистанской. С другой стороны, пакистанцы тоже прекрасно понимают, что территориальная, что граница между Афганистаном и Пакистаном до конца не урегулирована. Линия Дюранда висит в воздухе. Зона племен, ну, там, и, в общем-то, там есть целый ряд проблем, которые, возможно, в случае укрепления Талибана снова окажутся на повестке дня. Поэтому, с одной стороны, как бы Талибан – это детище Пакистана, с другой стороны, укрепление Талибана приведет к тому, что нужно будет что-то решать по границе. Тут как бы спорность, тут много различных тонкостей.
Ну да, если еще говорить о взаимоотношениях Пакистана с Талибаном, то Талибан, он делится на самом деле на две ветви. Мы все время слышим про афганский Талибан, который у нас запрещен, и есть еще пакистанская ветвь Талибана. И вот если с афганцами, с талибами афганскими пакистанское правительство, спецслужбы, разведка имеют теснейшие связи и большое на них влияние, то с талибами внутри Пакистана они борются нещадно. И вот пакистанские талибы, пакистанское движение Талибана, оно запрещено в самом Пакистане. И это действительно, опять же, к вопросу о том, насколько ситуация в этих странах взаимосвязана. И вот этот вот пояс Афганистан, Пакистан, Индия, он еще, я думаю, даже в этом контексте будет для нас очень актуален. Ну и снова, да, о том, что нас может действительно волновать в первую очередь. Роль ОДКБ как организации Ведь многие же в контексте афганского кейса говорят о том, что ОДКБ на самом деле в Средней Азии не может решить, критики организации об этом говорят, не может решить даже проблему между там, Киргизией и Таджикистаном. Хотя вот как раз мы видим обратную ситуацию, когда именно ОДКБ и в первую очередь Россия, она купирует все вот эти спорные моменты. И
причем это наглядно именно в последние полгода прям было продемонстрировано.
Да, вот насколько... К чему я это все вспоминаю? Насколько мы можем стать свидетелями того, как наши бывшие партнеры опять туда залезут и будут расшатывать ситуацию уже не чтобы расшатать Афганистан, а чтобы насолить всем вокруг. Вот, то, вот как раз то, о чем говорит Сергей Шойгу.
Меня сейчас слышно?
Да.
У меня картинка повесилась. А, значит, смотрите, ОДКБ, что такое ОДКБ? Давайте начнем с этого. ОДКБ – это не организация коллективной безопасности. ОДКБ – это российская зонтичная структура двусторонних российских гарантий странам-членам. Никто не ожидает, что Армения будет помогать сохранять независимость Таджикистана. Никто не считает, что условно там даже Казахстан каким-то образом отправит войска миротворческие в Белоруссию, например. Это зондичная российская структура. Поэтому на ОДКБ бы здесь не надеялся, да и никто не надеется. Это, в общем-то, российская, исключительно российская помощь должна быть. ОДКБ здесь, у него есть один плюс, один минус. Да, если вы хотите делать это через ОДКБ, с одной стороны, это некий образ такой вот многосторонности, что пришла не только Россия, а вот еще и вот эта вот кучка стран. Но у него есть и минус, потому что ОДКБ требует коллективных решений. И здесь гораздо сложнее будут эти решения проводить, если нужно коллективно на них согласие. И если, например, в случае с Казахстаном ОДКБ, как бы миротворцы должны были бы идти через ОДКБ, чтобы там местные не визжали, а новая российская оккупация, они визжали на самом деле, такое было тоже, то в случае с Афганистаном, если это будет двустороннее российское Карибское соглашение, вопрос, да, с одной стороны...
Георг, вынуждены брать время, к сожалению, заканчивать, но про двусторонние решения вопрос нужно было действительно в конце сказать. Георг Мирзоян на радио «Спутник».